Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Здесь Алексей Пичугин.
Тотто Ларсен, наш гость, настоятель храма священномученика Антипы на Колымажном дворе, протоиерей Дмитрий Рощин. Очень вопрос немаловажный, который одинаково касается и самореализации, и успеха, и особенно профессионального какого-то служения. Это вопрос как раз материальной стороны успешности. Да? Казалось бы, с христианской точки зрения человек не должен быть ни богатым, ни знаменитым, ни сытым. Он должен все-таки, как кажется, наверное, многим, находиться в некоем постоянном смятении, что ли, в постоянном каком-то смирении, там, самобичевании, раскаянии, покаянии. Но ведь очень часто бывает, что действительно на человека прям как из рога изобилия сыпется и сыпется. Это значит, что он все правильно делает?
Вы знаете, что Господь дает или не Господь дает, это вопрос такой, знаете. Я придерживаюсь той теории, простите, она, конечно, совсем может прозвучать, но я надеюсь, что люди, которые нас слушают, они меня поймут и не осудят меня, не забросают камнями. Я и придерживаюсь теории, что одним все, а другим ничего, уж вы меня простите.
Поясните, пожалуйста.
Пояснить очень сложно, займет очень много времени, да.
Но это по Божьей воле,
по Божьей, да, потому что Бог царь. Да, он, это не мои слова, слова апостольские. Он кому хочет, дает, кому не хочет, не дает. Поэтому бывает так, что одним все, а другим ничего.
А заслужить невозможно?
Возможно, но какая цена? Какая цена? Если ты... Я, вы знаете, недавно разговаривал с одним человеком, который там терял, приобретал, неважно, большое имение. Я услышал страшные слова. Я говорю, что вы так переживаете? Ну, потеряете вы половину там, того, что у вас есть. Это же не так, собственно говоря. У вас останется еще столько, сколько всем хватит. Он говорит, да нет. Он говорит, ну, отец Дмитрий, вы не понимаете, вот если бы вас отнимали Бога вашего, вот как бы вы себя вели?
Ничего даже себе. Так?
Даже так. Да, и я был поражен, и мне было страшно, потому что такого я никогда не слышал. Потому что человек просто говорит, что это... Он говорит, а я жизнь положил на это мой Бог. Можно не сделать так, чтобы... Конечно, человек, который положил на это жизнь, и который заработал это своим трудом, пусть так, будем считать, что это так, и сделал для этого, наверное, много всего хорошего, нехорошего, неважно. Но он действительно осознает это как не просто часть себя, осознает это как результат своего труда и относится к этому, ну, как к Богу, конечно, это перебор, но относится к этому, да, где сокровище,
как к чему-то сакральному.
Где сокровище, как к сакральному, потому что он считает свою жизнь сакральной, он не дурак. И он думает, что его сакральность, его жизнь и его личное божество, конечно же, оно поддерживается этим, то что он состоит из того, что он наработал за свою жизнь. И это есть сакральное состояние, если там все, да, так все располагается. Это страшно, конечно. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Что касается того, что нельзя быть богатым и благополучным, Христос говорит в Евангелии, он говорит, вот про меня говорят, что это человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Это свидетельство людей, которые его окружали, и это свидетельство подлинное. Подлинное, потому что мы видим Христа на вечерях возлежащим, трапезнующим, пьющим вино с мытарями и грешниками. Это так. Но разве мы, человек, который прочитал Евангелие, читает Евангелие своей жизни, сможем улучшить Христа в том, что это было его любимое времяпрепровождение? Ну, конечно же, нет. Так, значит, это есть не, так скажем, не греховное, в зависимости от того, что у тебя внутри, и, наверное, необходимая часть человеческого бытия. Мы устанем перечислять с вами императоров, царей, богатых людей, которые у нас в святцах. Да. Устанем перечислять их множество. Значит, это не было помехой никому войти в Царство Небесное. Кто-то жил с этим, это было естественно. У отца Иоанна Крестьянкина был главный лозунг, который он передал от отцов, «Все должно быть естественно». То есть движение человека к Богу должно быть естественным. Да, можно отказаться от богатства, если это естественно. А если это неестественно, то ты в секту попадаешь. Да? Можно, наоборот, желать богатства, если это наверное, для тебя естественно, не богатство, а благополучие, потому что богатство надмевает. Но если для тебя это естественно, если это как-то часть твоего бытия, ну и здорово, это хорошо.
Ну а как это определить, вот этот естественнометр, он где?
Естественнометр. Вы знаете, есть, во-первых, совесть в человеке, вот, а потом я все-таки надеюсь, что Дух Святой, он как-то распределяет свои дарования внутри, не надеюсь, знаю, внутри человека, и всегда срабатывают для христианина. Я про светских людей, про внешних, как мы, позвольте их так назвать, вообще не собираюсь разговаривать, потому что психология внешнего человека мне не ясна. И движение его, да, чужая душа потемки, как написано в одном произведении, да. А вот я говорю о христианах, а Дух Святой просвещает человека, просвещает христианина. Хотя, как мы видим еще по апостольским временам, да, Анания и кто, и Сапфира, да, кто и там, они решались искушать Бога, да, пали замертво, когда утаили цену имения, проданного перед апостолом Петром. И бывают и такие случаи, но, слава Богу, в истории церкви, я надеюсь, что, во всяком случае, внешняя не редкость.
Отец Дмитрий, вы сейчас сказали такую вещь, которая меня удивило и зацепило про внешних, что они вас не касаются. Но я так понимаю, что вы, конечно же,
нет,
не имели в виду какую-то резкость именно, что вот они там за оградой, пусть сами как хотят.
Нет, я сказал, что, да. мне непонятна мотивация.
А можете как-то это немного подробнее раскрыть?
Развить. Ну, мы живем в церкви Христовой, да, и у нас, мы вроде бы, вот мы живем в одном городе, христиане и, допустим, и неверующие, ну, условно говоря, да, люди. У нас много крещенных, много верующих, да, но мало верных. Вот верные, допустим, и верующие или там маловерующие. Да, ходим в одни и те же магазины, там ездим на машинах, пользуемся, не знаю, одними и тем же какими-то услугами, но мы живем принципиально по-разному. По-разному. У нас разная психология, разная мотивация, у нас разные цели, у нас разные отношения к тому, что такое богатство, что такое человеческая жизнь, что такое хорошо, что такое плохо. Мы совершенно разные люди. Поэтому я и говорю о том, что я не понимаю мотивации и психологии человека. То есть я бы сказал, что я ее понимаю, но это как раз принижало бы этого человека. Поэтому я аккуратно говорю, что я не понимаю,
ради чего он
чем же движется человек, да, что является движущей силой его жизни.
Но у нас же много общих ценностей. Семья у большинства.
Разные совершенно вещи. Слушайте, мы говорим любовь по Евангелию, говорим любовь в светском понимании. Это не просто разные вещи. Но знаете, как там, с нашей точки зрения, с православной, католические святые, Терезы и там подобное, это прелесть духовная. Точно так же, с моей точки зрения, то, что мне сейчас скажут, что такое семья в светском понимании этого слова, я скажу, что это скверная формула. Да,
но вот у меня достаточное количество знакомых, которые совершают действительно, ну, будем говорить банальными такими штампами, добрых дел гораздо больше, чем половина моих знакомых христиан.
Да, но мы не говорим о добрых делах сейчас, мы говорим о святости. А святость, она для всех разная. Вы поймите, что у отцов есть одна из главных заповедей – не сравнивай себя ни с кем. В том смысле, что мы не знаем, что у человека происходит. Да, никто не знает, что в человеке, говорит Христос, кому-то нужно быть в церкви, потому что, вот, допустим, мне. Если я не буду внутри церкви, я не знаю, что я сделаю, каким я стану последним там подонком и так далее. Я уверен в этом. Я уверен, что Господь меня вырвал из мира для того, чтобы я не натворил каких-то, ну, страшнейших и невероятнейших ужасных дел. А для кого-то достаточно, наверное, быть в миру. Но я этого человека, я и говорю, что я не понимаю, не знаю и не хочу исследовать. Я вам скажу, что я пришел к тому, что я вообще не хочу человека исследовать ни там, ни внутри, ни снаружи. Да, и даже своих духовных детей, которых я знаю часто десятилетия, я предпочитаю ничего о них не знать.
Кроме их...
Кроме того, о чем мы сейчас говорим.
Да, а вы ограничиваетесь общением с ними только в храме? Или вы можете в гости прийти?
Я совершенно вообще открыт как для церковного общения, так и для нецерковного. И как священник я принимаю постоянно людей совершенно нецерковных. И наоборот, я крайне расположен. Я не говорю о том, что я замкнулся в какой-то своей позиции. Нет, более того, мне интересно. Мне очень интересно. И интересны люди, интересны их поступки. Я любуюсь их делами. я любуюсь их жизнью. Я не то чтобы говорю, вы знаете, это мертвецы, которых надо отсечь, живые мертвецы, и они пусть ходят там, а мы будем строить свой корабль спасения. Это совершенно не так. Я говорил уже, что я в каждом человеке, с которым я встречаюсь, кроме вот единственного, и то это я говорю, что это не я говорю, да, и не констатирую ничего, и никакого окончательного суда не произношу. В каждом человеке, с которым я встречаюсь, я вижу потенциал. Потенциал преображения – это не человеческая заслуга, это заслуга Бога внутри человека, и приятно это наблюдать, что это есть в человеке.
Вот это преображение. Я понимаю, что вы говорите о духовной стороне вопроса, но оно связано с реализацией человека в социальном его плане. Например, с карьерой. И вообще карьера – это понятие для христианина приемлемое?
Да, приемлемое. Для христианина приемлемы все юридические понятия светские. Карьера, заработная плата. Если удерживают заработную плату, то судиться. Все приемлемо. Безусловно.
Но вот этот переход потенциальный с темной стороны на светлую, он связан только с духовной работой человека или все-таки вообще вот с его, повторюсь, социальной стороной?
Для меня переход с темной стороны на светлую связан с встречей человека со Христом. Все остальные аспекты, они не
важны?
Ну, нет, они не являются точкой перехода. Точкой перехода. У отцов есть такой понятие, они говорят, что ты во все дни своей жизни помни тот момент, когда ты уверовал во Христа. Потому что, когда ты будешь падать в вере, ослабевать, он будет тебя удерживать. Если, я думаю, что у каждого христианина есть момент, он должен помнить его, в тот момент, когда он уверовал в Бога. Не когда он пришел в храм первый раз, не когда он первый раз там причастился или исповедовался, может быть, в детстве, в юности, или когда он там поговорил по душам со священником, или когда у него была первая серьезная и глубокая исповедь. Нет, а именно момент, тонкий момент, когда он понял, что Бог есть. Вот это точка перехода. А что потом будет происходить, конечно, мы никто не знаем. Кто его знает? Что со мной будет завтра? Я боюсь об этом говорить. Я священник, милостью Божией, много лет, да, балансирую все время, балансирую над пропастью, на грани. Я вроде бы должен ловить людей, а сам я понимаю иногда, что еще одно движение, и я упаду вниз. Это а как я буду рассуждать о людях, которые не знают Христа? Сегодня не знают Христа, а завтра знают. Я не люблю теорию «Москва, Третий Рим», например, но мы так уже сейчас перейдем к более глобальным вещам, потому что, когда апостолы пришли в Рим, мы представляем, достаточно образованные люди, что из себя Рим представлял. А почему не Нью-Йорк этот Рим или не Пекин этот четвертый Рим? Почему мы так перекрываем движение? Нет, я совсем как раз не хочу его перекрывать. Я, наоборот, жду всегда от Бога чуда, потому что я воспитан в чуде. Да, ну как, Богоявление. Если мы допускаем и веруем, что второе лицо Пресвятой Троицы воплотилось, да, и стало человеком нашего ради спасения, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, то значит, все возможно. Не только в отношении отдельного человека, но и в отношении нации, народов, континентов. Все возможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель столичного храма священномученика Антипы на Колымажном дворе, сегодня здесь, на радио «Вера», в программе «Светлый вечер». Отец Дмитрий, вот все-таки хотел бы вернуться в начало нашей программы, когда говорили о театре. В Москве сейчас есть, ну, по крайней мере, два точно знаю православных театра. Знаю приходские театры при храмах. А вот если вернуться к разговору о том, что это возможная и невозможная площадка для христианина, для выражения, христианином своих каких-то вот...
Творческих.
Таких вот творческого потенциала, да.
Нет, я сказал, что архиерей или священник, или человек верующий, мы уже не будем так архиерейский корпус сразу трогать, который приходит в театр, я сказал, что непонятно для меня, зачем он это делает, что он там надеется получить. Но публичная площадка, вообще площадка публичного выступления, как заявление человеком своей позиции всегда допустимо. Это может быть театр, все что угодно. Я допускаю, что да, есть православный театр, там, я знаю, там был какой-то театр «Глаз», да, они пели что-то, я помню, да, много лет назад, лет 20 я с ними как-то сталкивался.
Есть «Глаз», да. Есть русская драма.
Да, да, ну и замечательно, и замечательно. Пусть это будет, но слава Богу за все, да, пусть будет. Но если люди собираются, да, значит, это кому-нибудь нужно.
А часто к вам приходят в храм, я так понимаю, что у вас в храме очень много актеров, да. Ваших знакомых по... если так можно выразиться, прошлой жизни, просто актеров, которые приходят к вам. А часто ли приходят вот именно с такими вопросами, а как мне быть дальше, нужно ли продолжать оставаться на сцене?
Этот вопрос возникает у любого человека, не только у артиста, но часто возникает у человека, который действительно начинает свое общение с Богом, и он понимает, что ему надо как-то переформатировать свою жизнь. Поэтому этот вопрос возникает у каждого человека. Дальше все зависит от человеческих сил.
Ну, просто актер, наверное, когда приходит в церковь, все время вспоминает, что где-то он слышал, что лицедейство Богу противно. А вот водитель троллейбуса, например, ну, какое у него может быть в его профессии противопоставление?
Негатив.
Да, но это устаревшие, конечно, все-таки формулировки. Да,
но ведь просто... у многих они все всплывают в памяти. Да, кто-то ему где-то говорил.
Безусловно, ну, артисты вообще, артисты очень болезненно относятся. Знаете, вот из всех людей, которые приходят в храм и на исповедь, и для общения, только одно сословие, так его назовем, называет свою работу профессией. Это артисты. Все остальные говорят, вот я работаю, там, и моя работа. А эти прям настаивают. Я все время им говорю, ребят, ну что же вы так акцентируете? Потому что я знаком немножко с актерской профессией. И, в общем, я уверен даже отчасти, что это не совсем профессия. Ну, есть талант определенный, да, есть обаяние, дарование. Потом тебя 4 там, или 5 лет учат просто, ну, публичному, чтобы ты мог выходить на сцену, чтобы тебя не дрожали колени там. Но и не всех этому учат. Не все научаются, но потом как-то в процессе. То есть, на самом деле, это, конечно же, не профессия. И именно поэтому эти люди так настаивают на том, что замечательные, которых я очень люблю, настаивают на том, что именно вот они профессии. Им вдалбливают, что у вас профессия. Вот вы это самое, не считаете себя каким-то низшим сословием. А на самом деле профессия, это, к сожалению, очень зависимая. Да. И, конечно, допустим, для мужчины она унизительная во многом. Для женщины, может быть, в меньшей степени. Но думаю, что для любого человека. И в этом, конечно, и люди чувствуют себя неуверенно. Потом лицедейство есть лицедейство. Люди примеряют на себя лица. И чем талантливее они, тем
сложнее
глубже,
выйти.
Тем глубже, да, игра. Тем глубже игра, безусловно. Хотя это не так уж все это на самом деле влияет. Я не вижу, чтобы между профессией актера, я так скажу, и Царствием Небесным была какая-то непреодолимая преграда. Не вижу этого. Но все очень индивидуально. Все зависит от человека.
Вы говорите о том, что чем талантливее человек, тем глубже он погружается в свое творчество, и тем сложнее ему из него выбраться. Это действительно даже какой-то некой статистикой, такой житейской, подтверждается, что люди творческие, особенно актеры, например, музыканты, там, ну, не классические, а какие-нибудь там рок-музыканты талантливые, они очень подвержены всяким зависимостям, алкоголем, наркотическим, они рано умирают, многие из них выходят там из жизни по собственной воле. Это тоже, это, с другой стороны, да, ну вот у человека призвание, вот он такой, он умеет это делать. Как найти некую опору, основу, вот эту дверь, за которую всегда можно выйти и остаться собой?
Вы знаете, что есть, я сейчас в психологию углубляться не буду, но мы знаем с вами, что есть определенный образ жизни этих людей, да? Мы с вами знаем понимание того, что такое богемная жизнь и так далее, знаем слово «тусовка», еще какие-то слова. Человек, он, творчество человека вообще питается... Знаете, устрица – вкусный продукт, но она на самом деле, да, мусорщик, да, чистильщик морского дна. И говорят некоторые, что есть ее опасно, хотя очень вкусно. Это, может быть, чистый продукт, да, если бы мы знали, из какого сора все это растет. Но питается это часто, чаще всего, вещами крайне-крайне губительными для души. Мы не будем говорить про блудные грехи, но, во всяком случае, вот этой вот атмосферой алкогольно такой, веселой, наркотической и так далее.
Я прошу прощения. Мне кажется, что здесь вообще ведь, наверное, одно из основных таких ключевых, вы говорите, пагубных для души моментов, один из, заключается в том, что эта профессия, она заставит человека очень сильно концентрироваться на «я», на себе, на эго своё.
Да, но дело в том, что ведь, знаете, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Человек вообще создан для того, чтобы быть достаточно таким моно, да, для того, чтобы он вещь в себе. Жизнь, которая происходит в нем по Богу, это и есть Царствие Небесное, внутренняя жизнь. Когда человека заставляют быть публичным человеком, это очень сложно, это очень тяжелый крест, тяжелейший крест. И если у тебя, ну, любые силы рано или поздно истончаются. Поэтому либо ты пьешь, действительно, потому что тебе нужно это топливо, да, или ты смеешься, потому что ты должен поддерживать себя, ты должен все время играть в это, иначе тебе будет тяжело. Либо ты начинаешь штамповать свой продукт из самого себя, тебе становится легче. Конечно, безусловно, ты скатываешься в другую, наверное, какую-то крайность определенную. Кто выживает каждый, кто как может, но мы с вами понимаем, что публичный труд – это достаточно высоко оплачиваемый труд во всем мире, потому что это компенсаторная вещь за то, что человек, ну, себя раздает, он просто разрывает себя на части. А как нужно рок-музыкантам вкладываться, когда они тащат залы? Да? Им же надо тащить зал, им не надо просто играть. Они же увлекаются этим, они должны завести, допустим, публику. Как это завести публику? Это очень тяжело сделать. Я помню, я давно, правда, не был на рок-концертах, хотя я очень спокойно к року отношусь и не считаю его каким-то там бесовским каким-то скаканием. Это все глупости, наверное. Или не глупости, не знаю, я не настолько духовен, чтобы об этом рассуждать. Но я помню, что много лет назад еще, когда я не был так глубоко в церкви, да, я помню, мы обсуждали это, думаю, кто из наших сейчас вот людей заводит стадион, действительно, думаю. Ну, да, только Шевчук, наверное, заводит стадион и поднимает. Это какая колоссальная должна быть энергетика. Вот это чем должно питаться, да? Это должно чем-то питаться. Не может так быть, чтобы человек этим... Мы, священники, выходим на проповедь. Мне тяжело говорить, проповедь, у меня огромный храм, там несколько сот человек. Ну, огромный в смысле людского наполнения, да. Мне тяжело каждый раз. Это каждый раз, как на Голгофу я иду, эту проповедь. Мне тяжело собираться. Но я причащаюсь перед этим, и у меня есть чем питаться. Хорошо. А если вот у тебя нет этого питания, то чем ты берешь? Конечно, там и в этом смысле, конечно, творческие профессии разрушительны, и поэтому, а не потому, что люди пьют там, что-то еще делают с собой, а так умирают быстро люди, нет, просто это на износ. И чем человек более погружен в это, чем он лучше всегда, тем он беззащитнее. И чем он лучше, вот все люди говорят, вот лучше уходят раньше, да, лучше уходят раньше, потому что они не успевают придумать себе защитных вот этих вот так бы штампов, которыми они могут отгородиться и что-то, какую-то часть этого пути публичного пройти.
Но если эти люди ведут какую-то достаточно интенсивную духовную жизнь, у них есть шанс, чтобы эти предохранители у них не вылетели, не сгорели? Или наоборот, если человек пришел в храмово церковился, то и интенсивность вот этого горения, она, наверное, умаляется, ослабляется.
Я уже говорил о том, что, по-моему, да, что Дух Святой распределяет внутри христианина ресурсы. Да. Я думаю, что вижу, что большинство творческих людей, талантливых, у нас, я вижу много людей звездных и всяких разных, которые переступили порог храмов всерьез. Я вижу, что в них гаснет огонь, творческий огонь гаснет. Но начинают возрождаться. Но они от этого не становятся, они хуже играть-то не начинают. Хуже играть не начинают. Они становятся спокойнее, может быть, взрослеют раньше времени, что ли. Начинают работать какие-то предохранители, потому что человек понимает, что умереть на сцене, как он хотел, когда, да, идите в театр и умрите в нем, что это не есть его цель.
Все равно приоритеты по-другому
выстраиваются. Да, как только у него есть где умирать, да, я говорю, нет, я лучше умру у себя там дома, или я в храме умру, умру во время молитвы на коленях, чем я на сцене умру, а людям, которые уж в церкви, ну, вот если я умру на сцене, вот позор-то будет тоже. То есть, а раньше, как они говорят, да я этим живу, я вот умру, если это вот будет вершина, да я умру на своем рабочем месте, всегда это.
Ну, тогда получается, что они предают в некоторой степени свое служение.
Ну, нет, не потому что никогда, ни одно служение, мы тоже говорили об этом, ни одно служение, служение не сравнится с тем, для чего человек живет на земле. Человек живет на земле для общения с Богом. И, конечно же, его служение, оно приносит, должно приносить людям радость и быть максимально профессиональным. Но время должно оставаться для самого главного. И, как правило, время остается для всего. Человек должен быть искренен. И Бог еще дает ему бесстрашие. Вот. Кому дает, конечно, кому не дает, но там, кто ищет, он всегда дает бесстрашие. А человек, когда бесстрашен, он уже вообще по-другому начинает ко всему относиться. Он может уже менять даже в серьезном возрасте и жизни, и пристрастия, привычки, профессии, многие вещи другие пересматривать. Вот. Ну, это так.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, уже подошло к концу.
Интереснейший разговор сегодня у нас получился с нашим гостем, протоиереем Дмитрием Рощиным, настоятелем храма священномученика Антипы на Колымажном дворе. В любом случае, всякая встреча вот с гостем-священником в этой студии так или иначе превращается для меня, например, немножко в исповедь, немножко в наставничество. И сложно все это на себя не переносить. Ну, как бы и хорошо, что есть на что перенести на себя. Спасибо вам огромное. Мне кажется, не только я, но и многие наши слушатели сегодня открыли для себя некие новые пути к реализации,
что ли, себя. По-другому посмотрели, да, на свою жизнь, на свою реализацию, да, на профессию, на себя со стороны.
Мне кажется, очень позитивное у нас общение получилось. По крайней мере, мне полегчало.
Спасибо вам большое. И мне тоже. Аминь. Спасибо.
Тутта Ларсон.
И Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».